говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Автор и ведущий, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель Сергей Чекмаев беседуют о русской Арктике. Во второй половине этого часа нашего вещания мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с журналистом Сергеем Лютых и политологом Алексеем Живовым.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня мы с вами поговорим об одном направлении и в политике, и в общественной жизни России, которое в последнее время дает колоссальный накал, может быть, так можно сказать, страстей в сети, множество материалов в прессе, на телеэкранах и так далее. Мы сегодня будем говорить о русской Арктике. И у нас гость, писатель, автор знаменитого романа «Анафема», лауреат медали имени святого благоверного князя Александра Невского, дважды лауреат конференции писателей-фантастов «Роскон», а также человек, которому несколько лет назад вручили одну из высших наград в России – меч Бастиона за его достижения в патриотической литературе. Сергей Чекмаев.
Добрый день.
Сейчас он возглавляет проект «Русская Арктика», которая объединяет целый ряд писателей, и в ближайшее время выйдет сборник литературных произведений, посвященных арктическому материалу. Это чрезвычайно любопытно. Дело в том, что, как правило, писательские сборники, посвященные русскому северу, русской Арктике, они выходили уже, они известны, посвящены прошлому, посвящены первопроходцам, посвящены плаваниям на деревянных судах к Шпицбергену, скажем, или к Новой Земле, посвящены природе этих мест, посвящены людям, которые жили там 200, 300, 400 лет назад или сейчас живут. В отличие от такого рода произведений и сборников произведений, то, что готовит Сергей Чекмаев, устремлено в будущее. Сергей, пожалуйста, опишите, что это за проект и когда ждать книгу.
Изначально мы задумывали этот проект вместе со Всемирным Русским Народным Собором. Это не первый сборник, который я делаю, посвященный каким-то вызовам и проблемам современного общества. Разумеется, все прекрасно знают, что вопрос принадлежности арктических территорий сейчас активно обсуждается. Россия пытается доказать, что многие подводные скалы хребта Ломоносова – это продолжение шельфа, и, соответственно, земля и вода Арктики принадлежит России. Поэтому мы все видим в новостях, как активно поднимается этот вопрос, как обсуждается раздел арктических территорий между приарктическими странами. О том много мы слышим, что учения проводятся наших войск в Арктике. Первая высадка на льдину вот недавно была.
Я бы к этому добавил, что подготовлена для правительственного обсуждения записка, согласно которой Россия будет претендовать на расширение своих арктических владений по шельфу.
Да, то есть это достаточно активно обсуждаемый вопрос и политиками, и обществом, и, в общем, в среде обывателей, потому что новости валом идут на эту тему. И мы писатели-фантасты решили рассмотреть этот вопрос через призму будущего. Решили пофантазировать, как мы всегда делаем в моих литературных проектах, о том, с какими вызовами в Арктике может столкнуться Россия в течение 20-30 лет ближайших. Обычно такой жанр называется фантастика ближнего прицела, и с учетом того, что в сборнике описываются новые технологии, которые будут использованы в Африке, особенно военные технологии, жанр такой называется технотриллером. Может быть, кто-то слышал такого знаменитого автора технотриллеров Тома Кленси, американского. Вот он, наверное, один из основоположников этого жанра. Задал определенные вехи, определенные параметры, и вот мы пытаемся следовать в этой парадигме, то есть писать о новых технологиях, о военных достижениях и технических достижениях России в Арктике. Сейчас, на данный момент, сборник уже практически собран. Основное количество рассказов поступило, я уже отобрал те тексты, которые непосредственно пойдут в сборник, ждем буквально нескольких писателей, и я думаю, что где-то в середине октября, пока по плану 15 числа, сборник пойдет в издательство, то есть где-то к Новому году, даже, может быть, раньше, в конце декабря, он появится на прилавках, его можно будет купить. Название «Русская Арктика».
Ну вот давайте поговорим о самом конкурсе. Вы говорите, что авторы отбирались, это значит, что они проходили некое конкурсное соревнование. Много ли авторов пожелало участвовать в книге? Скольких вы отобрали? И есть ли авторы, которые помимо конкурса входят в эту книгу? Кажется, это называется в современном издательском деле «паровозы книги». То есть авторы с именем, которые привлекают внимание читателя, как уже давно устоявшиеся и знаменитые фигуры литературного мира.
Да, конечно, есть такие паровозы, как еще говорят, локомотивы. Действительно, издатель современный достаточно капризный и не соглашается на издание какого-либо продукта даже на самую интересную тему, если вдруг в составе не будет каких-то известных фамилий, которыми ему нужно привлекать покупателя. Поэтому у нас сейчас в составе этого проекта такие авторы, как Вадим Панов, как Олег Дивов, вот Дмитрий Володихин, если допишет, тоже будет. Ну, основная задача была не в том, чтобы привлечь только известных авторов. Ведь в чем смысл подобных сборников? В том, чтобы читатель, покупая книжку, имел не один единственный взгляд на проблему, как это может быть, если бы он купил сольный роман какого-то автора, пускай даже самого известного. Читатель получает некий спектр мнений, то есть 10-15, на данный момент вот 16 рассказов отобрано в сборник, 16 различных взглядов на проблему, может быть, даже с противоположных точек зрения, чтобы читатель мог составить себе полное впечатление о том, как это действительно может выглядеть в будущем через 20-30 лет, что может произойти в Арктике. Разумеется, был предварительный отбор. Прислали более 40 рассказов, ну, на самом деле чуть меньше, чем обычно приходят на такие конкурсы, потому что очень сложная тема, и не все авторы смогли справиться с техническим заданием, потому что для того, чтобы писать подобный текст, надо перерабатывать много технического материала.
То есть, давайте зафиксируем этот момент. Бывают сборники, на которые подают 100, 200, а то и 400 рассказов.
Да, бывает.
Сейчас, так сказать, в створ попало всего 40 человек, и из них отобрано 16. Это, видимо, означает то, что тема достаточно узкоспециальная, и действительно, если бы сборник был посвящен арктической старине, условно говоря, парусу, каким-нибудь лесным тропам, мечам, промыслу, когда в море выходили русские китобои и так далее, все это было бы, наверное, проще. А задача изначально, в общем-то, задана очень сложная. То есть Сергей, насколько я понимаю, постарался выбрать высокую планку для этого проекта. Ведь тут будет другое. Тут будет металл, тут будут двигатели, тут будут какие-то энергетические потоки. И, насколько я понимаю, очевидно, в это понятие «технотриллер» входит уже и то, что скорее относится к информационной сфере, к каким-то компьютерным технологиям. А, верно?
Да, конечно. Есть рассказы, где превалирует русское железо, где участвуют огромные атомоходы, ледоколы, экранопланы. Есть рассказы, где идет борьба в информационном пространстве. Есть рассказы, где идет такое легкое шпионское противостояние на уровне разведок, на уровне исследовательских групп. То есть мы именно используем термин технотриллер во всем его многообразии исключительно для того, чтобы авторы могли чувствовать себя свободно, потому что вообще технотриллер достаточно узкий жанр. Что касается мечей, которых тут упомянул Дмитрий, то действительно, конечно, намного проще написать какой-то отвлеченный фантазийный рассказ про мечи и магию, который происходит в неком ледяном мире. В данном случае была очень жесткая привязка территориальная, очень жесткая привязка ко времени и, самое главное, привязка к технологиям. То есть мы должны были описывать события и свершения, научные достижения, какие-то технические устройства, которые могут существовать, могут появиться в самом ближайшем времени. То есть никаких бластеров, никаких космолетов, исключительно фантастика ближнего прицела.
То есть, если раньше говорили о лунном тракторе, то у вас, условно говоря, арктический трактор.
Да, ледяной трактор.
Подводный комбайн.
Да, да. В продолжении традиций таких авторов, как Немцов, Казанцев,
иными словами, Адамов. Я, в сущности, так понимаю вашу задачу. Когда-то, давным-давно, много десятилетий назад, был сектор фантастической литературы и футурологический, посвященный освоению Крайнего Севера. И там были высказаны иногда совершенно беспочвенные идеи, а иногда чрезвычайно интересные и красивые. Разнообразные туннели под дном океана, разнообразные арктические города, защищенные от холода специальной аппаратурой, которая обеспечивает удобный для работы микроклимат, некие энергетические мосты, летательные аппараты самых сумасшедших конструкций, но тем не менее приспособленных под какие-то сугубо прагматические задачи хозяйства. Вот, видимо, когда такого рода фантастика несколько отступила, оказалась на втором, если не на третьем плане, а, в общем, образовалось пустое пространство в умах людей, которые, в принципе, этим и интересовались. То есть эта литература была востребована, такая освоительская фантастика. Если я правильно понял, то вы хотите опять нарисовать какие-то эскизы мира новой Арктики, не пустынных ледяных пространств, а пространств, которые вполне обжиты людьми, которые заполнены городами, селениями, разного рода станциями энергетическими, разного рода портовыми сооружениями, магистралями, получили какую-то очень серьезную военную защиту от нападения извне. То есть это Арктика будущего возможная. Это не столько гадание на кофейной гуще, сколько попытка нарисовать, ну, какие-то первые подступы к сценарию того, что на самом деле должно происходить в Арктике в ближайшие десятилетия. Правильно ли я понял то, что вы пытаетесь сделать?
Да, примерно так. В первую очередь наш сборник – это история военного и дипломатического противостояния в Арктике. Это разрешение той ситуации, которая происходит сейчас.
Оговоримся, история будущего.
Да, история будущего. Противостояние в Арктике. Того, что происходит сейчас, когда Россия доказывает свое право на расширение, как сказал Дмитрий, арктических территорий, другие страны пытаются это оспорить. Соответственно, в самом ближайшем времени, когда глобальное потепление изменит климат в арктическом регионе хотя бы незначительно, так что там станет легче и проще работать, и те ресурсы, которые раньше считались неизвлекаемыми, станут достаточно рентабельными для разработки, Россия будет доказывать свое право на эти территории. Естественно, это может происходить с помощью демонстрации военной мощи, естественно, это может происходить на дипломатическом или на уровне борьбы разведок. То есть основная задача технотриллера – показать именно вот эту проблему. Вообще все сборники, которые я когда-либо делал, они ставят перед обществом какую-то проблему, причем проблему назревшую, ту, которая есть здесь и сейчас. И в данном случае мы просто хотим этим сборникам показать, что есть вот такая задача перед нашей страной. Как она будет решаться, мы тоже предлагаем различные секреты, различные рецепты этого решения. Естественно, хотелось бы, чтобы это было без военных конфликтов, такие рассказы в сборнике тоже есть. Кстати говоря, глобальной войны ни в одном из рассказов не случилось, и в основном идет противостояние российских войск с различными частными военными корпорациями, которые используют прикрытие в виде разных экологических организаций. В основном вот так это описано в рассказах.
Это, в общем-то, достаточно здоровая тенденция, когда в фантастике слишком много апокалиптических сценариев, причем эти сценарии относятся не к настоящему евангельскому страшному суду, а каким-то выдуманным техническим катастрофам или, может быть, катастрофам экологическим, военным, то просто у людей горизонт будущего начинает стремительно приближаться к настоящему, а не впадают от этого в уныние, что, в общем, с точки зрения православного вероучения, грех и ничто иное.
Как писали братья Стругацкие, мир страха перед будущим.
Совершенно верно, совершенно верно, именно так. Вы от этого отказались, и слава Богу. В целом, если я не ошибаюсь, задачу вашего сборника можно назвать патриотической. То есть, в сущности, к северу от России, в сторону Северного полюса, находится пространство, которое представляет собой огромное богатство и перспективу для страны на будущее. То, что сейчас может быть не освоено и даже не разведано, в будущем может стать кладовой, который обеспечит безбедное существование для многих поколений, может быть, десятков поколений наших потомков. Разумеется, сейчас ведется идеологическая и политическая борьба вокруг этого наследия. Речь идет и о, конечно же, спорах дипломатов, и о журналистских материалах. Но достаточно часто попадается высказывание, то, что вот арктический сектор, Сибирь, Русский Север, Кольский полуостров, все это России легко досталось. Историческая случайность, что страна контролирует столь значительную территорию. У нее нет ресурсов для освоения этих территорий. В будущем она все равно их оставит. Вот видите, что случилось в 90-е годы. Русские позакрывали свои полярные станции, вернулись на материк, да и там-то половина городов опустела. Вот, скажем так, это пессимистический сценарий. То, что вы создаете, насколько я понимаю, имеет сценарий прям противоположного свойства.
Разумеется. Мы пытаемся показать, что ни в коем случае Россия не должна отказываться от арктических территорий. Одна из постоянно упоминающихся в рассказах тенденций развития – это когда некий глобальный Запад в лице наших партнеров предъявляет претензии к России даже не столько вот теми терминами, о которых сейчас сказал Дмитрий, сколько с экологической точки зрения. Некие всемирные экологические организации типа Гринписа предлагают свое видение новых арктических территорий, обвиняют в России то, что она варварски эксплуатирует их, загрязняет, и эти территории должны быть отчуждены от нашего государства и переданы под международный контроль, а потом уже...
Что, вне зависимости от того, что государство и народ считают по этому поводу.
Да, разумеется. Такой вот сценарий противостояния есть. Еще я хочу рассказать вот сейчас немножко подробнее об одном из рассказов. Мне очень понравилась идея, которая в нем описана. Автор Калашников, даже фамилия очень такая русскоговорящая. Интересное видение этого человека...
Я бы сказал, русскозвучащее.
Да. Интересное видение этого писателя арктического севера. Там идет даже не столько военное, не столько техническое, сколько духовно-мистическое противостояние русской и западной цивилизации. И автор предлагает следующее видение. Запад для того, чтобы владеть Арктикой, должен заместить русскую душу на этой территории. Что такое русские исследователи Севера? Это люди, которые, не смотря ни на какие причины, ни на какие противостояния, ни на какие вызовы, ни на погоду, ни на отсутствие снабжения, ни на что, все равно шли к новым открытиям, погибали, иногда мучительно. И вот этот дух российского самопожертвования ради новых знаний, ради новых территорий, ради своей родины, он пропитал Арктику, и таким образом западное, как считает писатель Калашников, западное общество там никогда не приживется. И пытаясь заместить вот эти духовные традиции, Запад в лице некой частной военной корпорации пытается создать своих собственных мучеников, своих собственных западных людей, которые идут на исследования и там погибают. То есть тут идет некое такое вот мистическое духовное противостояние. Мне очень понравился этот рассказ, я взял его и поставил самый, так сказать, центр сборника, потому что он очень хорошо показывает действительно разницу в мировоззрении, о том, как удобно и благолепно, красиво, благолепно, может, неправильное слово, красиво устроенный западный мир, где все спокойно, все хорошо, противостоит вот этому вот русскому вызову духовному, когда русские, не стесняясь никаких последствий, не боясь потерь, идут и добиваются своих целей.
Вот мы подошли к тематике, которая в наибольшей степени близка нашей аудитории. Все-таки мы православная радиостанция «Радонеж». Главное, что мы говорим, связано с христовой верой. В сущности, как осваивались арктические территории русского севера? Кто первым туда приходил? Очень часто первым приходил монах. Он искал там молитвенного уединения и порою долгое время жил в одиночку. Основывалась небольшая пустынька. Потом к этому человеку приходили ученики. Возникал духовный авторитет, который становился известным в округе. Тогда туда подтягивались другие монахи, а вслед за ними приходил крестьянин и служил и человек. Один начинал варить соль, ловить рыбу, другой охранял спокойствие этого места силой оружия. Таким образом, в общем-то, значительная часть наших арктических владений, русских арктических владений, она была занята в первую очередь православными русскими миссионерами, монахами. И очень рано в арктической зоне возникли монастыри. Например, Печенгский Трифонов монастырь XVI века. Чуть ли не самый северный монастырь в мире. Кольский монастырь, Соловецкий монастырь, Кандалакшинский монастырь, Николо-Карельский монастырь. Все это 15-16 века, очень раннее время. До того, как туда прибыли англичане, голландцы и так далее. Но вот тот же Соловецкий монастырь возник за столетия с лишним до того, как в воды Белого моря вошли английские корабли. А так вот, собственно, понятно, что до 1917 года и после распада СССР на севере, в Арктике, достаточно сильным является духовное влияние православия, православных монастырей, храмов. И вот в вашем сборнике видите ли вы то, что влияние православия в арктической зоне России сохранится на будущее? Видите ли вы, что православие – это часть будущей судьбы арктического сектора России?
В любом случае, авторы, которые пишут рассказы, разные. Есть люди воцерковленные, верующие, есть люди неверующие. Те, кто пишет с точки зрения православного человека, часто придают своим героям веру, и она дает им силы на новые достижения, на новые свершения, иногда даже на подвиги во имя Родины. Когда человек неверующий пишет такой рассказ, для него это может быть не так важно, он не опирается на веру. Но, еще раз повторюсь, сборник – это спектр мнений. Я старался брать туда разные рассказы. Поэтому, разумеется, у нас есть видение православия, есть вот тот рассказ, о котором я упоминал, писателя Калашникова. Там в основном все герои верующие, все они чувствуют поддержку своей веры в тех ситуациях, в которых они оказываются, а им, в общем, приходится столкнуться с очень серьезным выбором.
То есть имеется в виду поддержка небесная? Это вы имеете в виду? Поддержка их веры?
Не столько небесная. Небесная, разумеется, но я имею в виду, что люди становятся более мужественными, более крепкими, имея эту веру в себе.
Они получают духовную поддержку от своей веры в сложных, критических ситуациях. Я понимаю. Ну что же, было бы очень хорошо подержать в руках этот сборник «Русская Арктика». Было бы очень хорошо, если бы он вышел как можно раньше, потому что, с моей точки зрения, книга будет полезной, и даже очень полезной. Я буду рад успеху этого проекта и сам стараюсь в нем поучаствовать. Ну, а наших слушателей призываю со вниманием следить за книжными прилавками. Ну вот, Сергей Чекмаев дает надежду, что под Новый год, вернее, под Рождество Христово, давайте уж по-нашему говорить, эта книга появится в книжных магазинах. Я правильно понял?
Да, издательство АСТ поставило эту книгу в план на печать 15 октября. То есть, ну, все бывает, и в нашем мире ничего не может быть постоянным и так четко ориентированным, но очень большая вероятность того, что действительно к концу декабря, к Рождеству, книга появится на прилавках.
Ну что же, мне осталось поблагодарить нашего гостя. С нами в студии был Сергей Чекмаев, а также поблагодарить вас, братья и сестры, за внимание к теме «Русская Арктика», к сборнику «Русская Арктика». Сегодняшнюю передачу вел Дмитрий Володихин. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и сегодняшние мои гости Сергей Лютых. Сергей, приветствую.
Здравствуйте.
И Алексей Живов.
Здравствуйте.
Сергей – журналист, а Алексей – общественный деятель, политолог и соорганизатор конференции, о которой мы, собственно, будем сейчас говорить. Эта конференция очень любопытна, с неожиданным названием «Русофобия и информационная война против России». Почему меня заинтересовало? Потому что мы говорим о гомофобии, говорим о антисемитизме, говорим о всяких других фобиях, о ксенофобии в конечном счете. И вот русофобия. Мы-то русский народ большой, и, в общем-то, никогда не предполагали, что, ну, как-то вот нужно так вот защищаться, чтобы осмысливать истоки того, почему нас не любят. А нас не любят, как оказывается, очень многие неожиданно. Ну, как всякий человек вдруг обнаруживает, что вдруг почему-то, оказывается, его сосед, который улыбался ему всю жизнь, живя с ним в одном подъезде, в конце жизни говорит: «Слушай, на самом деле я тебя так не любил». Почему? А вот сосед уже и умер, и сказать ничего не может. Все же, Сергей, вы были на этой конференции, и как журналист я прошу начать вас, наверное, с этой конференции. Ваши впечатления журналистские?
Ну, во-первых, да, мне понравился уровень организации. То есть, опять-таки, это был президент-отель в самом центре Москвы. Это был большой конференц-зал, круглый стол. Я сейчас нарисую такие общие мазки, чтобы люди понимали. Действительно, мероприятие было организовано на высоком уровне, принимали в нем участие средства массовой информации не только там из России и из других стран. Действительно, характер имел это все международный. Было представлено большое количество разнообразной тематической литературы, с которой можно было как-то познакомиться, взять с собой. Что-то, кстати говоря, было бесплатно, что тоже можно заметить как такой уровень, да, организации.
Это была не маргинальная конференция,
нет,
некоторых
нет,
таких
это вот не подвал
мракобесов,
там какой-то,
которые
да.
решили вот отомстить всем за оскорбленное русское национальное достоинство.
Да, и хотел бы сказать, что это поняли и представители таких вот, скажем так, СМИ, которые как раз-таки вот этой русофобией иногда грешат.
Тогда, Алексей, к вам вопрос. Вообще русофобия, откуда она возникла, как она сформировалась как понятие, что в него включается, что заставило вообще, кроме того, чтобы употреблять такое слово, в общем-то, на самом деле, обидное, тревожное, что заставило провести эту конференцию с организатором, которой вы были?
Как раз вот на конференции было много докладов и много взглядов на то, что такое русофобия. Вот классического понимания русофобии как нетерпимости к русскому народу, к русскому человеку, к русскому образу жизни, к православной культуре, так и вот со стороны, например, коммунистов прозвучала идея, с которой многие не согласятся, что русофобия – это антисемитизм. То есть, но это, с другой стороны, показывает, что у нас были представлены очень разные мнения. А русофобия существует с тех пор, как существует Россия. Я на конференции сказал одну очень важную вещь, которую в России многие не понимают. Старое название России – Русия. Сначала написалось «Русия» с одной «С», потом с двумя «С» – «Русия». И лишь при Петре Русия превратилась в Россию. путем замены одной буквы. А в английском языке старое название России, Russia, если ее читать по-русски, там написано Русия, и Russians – русские. То есть, если у нас понятия «русские» и «Россия» уже сейчас окончательно разошлись, то в Европе и в Соединенных Штатах Америки, везде, во всем англоязычном мире, понятия «русские» и «Россия» абсолютно идентичны.
Это понятно, потому что одно дело – этничность и идентификация по этническому признаку, другое дело, что Петр был императором.
Да,
не просто безусловно. Царем был, он был руководителем империи, куда вошли многие-многие народы и были верноподданными Российской империи. Отсюда и Россия, хотя вот действительно вы верно сказали. Но почему же все-таки, откуда корни вот этого негативного отношения, ну, даже этнического? Вот я с этим сталкивался в Германии, скажем. Вот приехали мы, группа журналистов, люди, в общем-то, ну, в общем-то, умеющий там, одет приличный, воспитанный в хороших семьях и с языками. Приехали в отель. Вы знаете, я заметил, отношение достаточно выраженно негативное именно к нам, как к русским. С чем связана вот такая негативность? И против чего, собственно, вы боретесь? Против отношения, скажем, немцев на каком-то курорте к русским? Или с внутренней какой-то русофобией? И что имеется в виду?
Вы правильно подметили, что есть два вида русофобии. Это внешняя русофобия, которая проявляется в отношении к русским и самой России во всем мире. И внутренняя русофобия, с которой, к сожалению, мы почти каждый день сталкиваемся в средствах массовой информации и в бытовом плане. И вот как раз на конференции очень много говорилось о том, а все-таки что первично. Например, Андрей Фурсов, известный специалист в области исследований национальных правительств, утверждал, что русофобия окончательно сформировалась в Англии перед Крымской войной в XIX веке. Да, и я вот хочу привести его слова, очень интересные, что и архиепископ Парижский, и Карл Маркс одинаково расчеловечивали Россию, два совершенно разных деятеля. Один говорил, что Россия – это страна недоносок, а второй, что это реакционное государство, которое необходимо устранить. Это, кстати, Карл Маркс говорил, идеология которого потом стала государственной.
Ну вот видите, там же у Маркса-то еще сложнее все. Там было то, что называется вот это зоологические русофобии. То есть он русских не любил не за то, что там государственность какая-то вот вредная, а вот он все, что связано с ментальностью русской, это действительно в его трудах есть. Он
получается, да, русский русофобом. Как символ такой несистемности, какой-то вот необязательности, какой-то вот не немецкого отношения, четкого, а какого-то вот расслабленного, расхлябанного. Вот, и это
даже трудно формулировать. А были ли какие-нибудь доклады, которые бы рассматривали Карла Маркса, его русофобию, как он формулировал это для себя? Вот все-таки он был философ и человек системного ума. Вот сейчас у меня возникла такая мысль. Интересно, русофобию Маркса кто-нибудь исследовал?
Вы знаете, на конференции таких докладов не было, но были в целом доклады об английской, немецкой, американской русофобии. Она совершенно имеет животный характер. Она связана, как сказал Егор Холмогоров, с боязнью нашей огромности и непредсказуемостью русских. Дело в том, что западные народы в принципе не хотят признавать за русскими право на собственную цивилизацию. Русские – это все-таки отдельная цивилизация, о чем говорят многие исследователи очень серьезные. Вот этот большой русский мир, о котором сейчас много говорят уже Владимир Владимирович Путин и другие государственные политики России, это отдельная цивилизация. Можно говорить, что это наследница византийской православной цивилизации.
Замечательно, но, простите, кроме русской цивилизации есть выраженная совершенно индийская цивилизация, где сотни народов, объединенные, в общем-то, поразительно, как они там демократическое правительство, но относительно демократическое, но вместе с тем как-то умудряется миллиард этот голосовать, что-то выбирать и как-то жить в мире.
Но у них еще и национальные.
Вот об этом-то и речь, что языками они связаны английским языком, вот элиты, потому что местные племена, они остаются, говорят на какой-то сингальском языке, не синхи. Но
там огромное количество наречий.
Да, не будем сейчас говорить, я небольшой специалист по Индии. Китайская цивилизация. Совершенно громадно и выраженно. Но ниже все-таки чайнофобии. вот мы не встречали, или индофобии, как выраженного какого-то явления. Но есть английская такая ксенофобия, ну, англичане ко всем с пренебрежением, на самом деле, относились.
Это часть их культуры.
Да, они вот расисты такие по определению просто. Почему к русским такое отношение?
Ну, здесь, мне кажется, важно то, что вот мы говорили о детерминизации. То есть, как бы, есть термин русский, и определенно к нему навязывается образ. Там, вот если смотреть культуру, культура, она же ведь все-таки есть пласт массовой культуры, она важнее. То есть, что такое русский? Это вот храм Василия Блаженного, это шапка на голове, это медведь, это Красная площадь, это обязательно хмурые серые тона. Вот, кстати говоря, любой практически фильм, где включение где-то в России, всегда тона немножко становятся более серые, всегда холод, борода, и люди такие хмурые. Это идеальный образ такого некого врага. И это очень удобно. В культуре всегда очень удобно, когда есть идеальный злодей.
Ну, это вот мы сейчас переходим к другой части названия этой конференции. Русофобия и информационная война против России. А информационная война, как мы знаем сейчас, ну, она очень простая сейчас. Это война образов. Это даже не столько слоганы, хотя тоже вот они важны. Люди же мыслят сейчас не длинными какими-то периодами, мыслями, лозунгами. Лозунг кинули, вот все, поговорками какими-то. И она внутри работает, и люди считают, что это они думают.
Вирусными стереотипами.
Мысли с стереотипами. Вот сейчас, видите ли, как я буквально сегодня утром смотрел, как показывают наши каналы и западные, как бомбят русские самолеты Сирию. Наши показали то, что, ну, мне очень понравилось по-настоящему. Это действительно, они показали, что идет высокоточное оружие. Что оно точечно поражает. Это видно, что это контролируемое оружие, потому что картинка из космоса или из беспилотника, по крайней мере, она видна. Понятно, что это все процесс контролируемый, тем самым управляемый, тем самым очень точный. То, что показывают западные каналы, это непонятный дым, идущий из непонятных домов, где непонятно снято, и также показывают плачущую, как всегда, девочку, которая где-то что-то там с ней произошло. Что произошло непонятно и где непонятно, но вместе с тем говорит, вот это сделали русские, и пойди убеждай. Вот есть страдающая девочка, есть дымы, с одной стороны, и есть штабы, которые разбомбила наша авиация. Вот разные картинки. Что говорилось на этой конференции по поводу вот этой информационной войны? Как она строится?
Значит, то, что касается информационной войны, которую ведут Соединенные Штаты Америки со своими союзниками против России, мы говорили о том, что информационная война со стороны США абсолютно предсказуема, она всегда совпадает с периодами возврата России в мировую повестку. Мы с вами последние полтора года наблюдаем, что Россия возвращается в мировую повестку. Россия вновь обретает международный суверенитет. С огромным трудом, через большое непонимание, в том числе и внутри страны, это проходит, и вот катализатором этой истории стал Майдан. Сейчас вопрос решается в Сирии, и чем сильнее мы становимся, чем жестче мы высказываемся по поводу международных отношений, чем жестче себя ведет Владимир Путин, тем больше градус русофобии нагнетается, в первую очередь, в американских и британских СМИ.
Так, может быть, Владимир Владимирович, нужно смягчить тон?
Еще раз. Задача наших конкурентов цивилизационных – деконструировать Россию, десубъектизировать русский народ. В принципе, им нужны Балканы, какие они сейчас, когда 20 славянских народов искренне ненавидят друг друга и в любой момент готовы броситься с ножами, вырезать. Это идеальная модель славянского мира для англосаксов. Я напоминаю вам, что весь этот славянский мир чуть больше 100 лет назад принадлежал России и контролировался ей. С тех пор мы, к сожалению, уступили Балканы, мы позволили растерзать это большое славянское сообщество, и сейчас речь идет непосредственно о самой России, о русских и тех коренных народах России, которые сожительствуют с нами на протяжении многих веков.
Мне кажется, тут проблема даже такая, что, возможно, если не эта русофобия, не эта информационная война против России, то вероятно, может развалиться вот эта прекрасная система, которую сформировала Америка. Я сейчас объясню, почему. Вот один из представителей вот, ярких, так сказать, выступлений на конференции, как раз руководитель партии «Родина» петербургского, он говорил о необходимости представить концепцию идеологии России как идеология добра. Вот, казалось бы, такая фраза достаточно пространная, идеология добра, но ведь американцы, они ведь это именно это и делают. Они говорят, мы есть абсолютное добро. Они проповедуют это своим детям. Они вырастают и говорят, мы являемся вооруженными силами. И когда они говорят, мы являемся вооруженными силами, они подразумевают, что все остальное, вот все остальные, это не является вооруженными силами. Они являются, ну, мы помогаем, вот, ну, вот мы сейчас их научим, потому что... И поэтому вот это вот то, что сейчас мы говорили, как они показывают съемку. Ну, как это кто-то еще, кроме наших вооруженных сил, может наносить точечные удары? Но это же невозможно. Они действительно в это
лучше,
верят.
Все лучшее в Америке и лучшее оружие в Америке. И вдруг и у России, кроме мотыги, есть что-то другое. Мотыги,
это опасность матрешек. Уже для них. Потому что, возможно, а ведь у них же тоже очень много внутренних противоречий, очень много внутренних конфликтов и прочего-прочего. И вот этот вулкан, он не взрывается только потому, что вот есть, скажем так, вот этот враг, про которого они рассказывают, мифический враг. Вот смотрите, вот он ползет с востока. Красивые фразы.
Мы, кстати, должны понимать, не демонизировать лишний раз само американское общество. Это очень большое и консервативное общество. И если американское правительство для нас, безусловно, геополитический конкурент, то американское общество — это такие же люди, как и мы, которые так же, как и мы, смотрят телевизор, слушают, кто-то верит, а кто-то не верит. И сравнивает, и спрашивает, и смотрит. Поэтому американцам и в первую очередь для внутреннего рынка необходимо постоянно развивать вот эти потоки русофобии, чтобы оправдывать свою политику по отношению к России. Иначе американцы начнут задаваться простыми английскими вопросами. Зачем нам это? Почему мы с ними конкурируем?
На что идут мои налоги?
Да, в первую очередь, да, на что идут мои налоги. Значит, есть еще, было прекрасное выступление Алексея Комова, это, он, по-моему, руководитель Международного департамента фонда святителя Василия Великого.
Да, Алексей занимался большими международными проектами, связанными с семьей, браком, детьми, защитой детей, это известный деятель, у нас был неоднократно радио Радио.
Вот Алексей, мы с ним тоже, слава богу, знакомы, хотя, к сожалению, недостаточно пока, поскольку я тоже занимаюсь вопросами семьи и борьбой с абортами. Так вот, Алексей сформулировал по поводу Америки замечательные тезисы. Он сказал, что Америка, в соответствии с их концепцией, у них есть государственная религия. Эта государственная религия говорит о том, что Соединенные Штаты Америки – это Новый Иерусалим, город на холме. Тогда как Россия еще со времен императора Александра I представлялась как, ну вот знаете, в современных тезисах, как Мордор, царство зла. А наш император, любой, как антихрист.
Я думаю, нашим слушателям очень важно это узнать, еще раз, собственно, подчеркнуть, потому что мы неоднократно к этому вопросу возвращались, что информационная война – это не выдумка сегодняшнего дня.
Да, конечно.
Это просто технология сегодняшняя используется. А вообще-то этим пользовались все, начиная с Дария и Александра Македонского.
Многовековая борьба.
Это практика вообще мировая, и всегда мировые державы так или иначе себя позиционировали и учитывали мнение, которое складывается о них в мире, с тем, чтобы этот мир так или иначе завоевать. В частности, мы знаем, как внимательно относился Наполеон к общественному мнению и к тому, как он будет, его действия будут восприняты теми или иными государями, теми или иными народами. Ну, уж о Гитлере говорить нечего, там была просто вся сплошная театральность, просто опера Вагнера была.
Национал-социалисты, как и большевики, были очень, очень трепетно относились к своему так называемому джару, то есть к тому, как их видят в мире. Им обязательно нужно было создавать сакраментальный образ вокруг себя. Вы абсолютно правильно говорите.
Я бы хотел еще один момент такой затронуть, касающийся вот вопроса русофобии, внутренней русофобии, вот с которым я сталкиваюсь, общаюсь с молодыми людьми. Действительно, они говорят, вот мы считаем, что вот мы поступаем правильно. Вот наши СМИ показывают, вот, что вот, вот мы поступаем правильно, и в вопросе, связанном с кризисом на Украине и с Сирией. Но вот я открываю СМИ, ведущие СМИ мировые, и они же по-другому показывают. Может быть, мы заблуждаемся? Вот мы единственные, кто так говорит. И вот это очень такой важный момент. Вот кажется, вот действительно кругом вот этот все говорят другое, а мы говорим свое. Может быть, действительно мы не правы.
Это правильная позиция. Слушайте, не только вот молодые люди, но и я, совсем уж не молодой, тоже же стараюсь все точки зрения. Я не могу сказать, что я могу... вы понимаете, как мы же понимаем, что наше правительство тоже занимается пропагандой. Да. Тоже занимается. Мы его уважаем, наше правительство, но вместе с тем оно занимается вот чем я назвал. Мне хочется, как гражданину, иметь более широкую точку зрения и самому выработать отношения. Поэтому я смотрю, и вот как сегодня мы сказали, одни каналы, другие каналы, делаю свои какие-то выводы. В этом смысле благо-то должно быть. Мы должны, на то мы и в свободном государстве живем, что мы можем иметь разные точки зрения.
Но проблема, мы... да, и в том, что на самом деле за кажущейся возможностью, ну, как бы доступа большому количеству информации, на самом деле мы такого доступа не имеем. И я хочу просто сказать, что вот есть действительно 3-4, там, допустим, мощных средств массовой информации на Западе, которые создают некое вот это вот ощущение глобальности. Но если мы открываем средства массовой информации, которые, ну, не попадают в первые строки поисковиков, средства массовой информации действительно, вот, скажем так, рядовые или, скажем так, основные, да, Франции, Германии, там, каких-то балканских стран и Турции, других регионов мира, то мы видим то, что на самом деле нету там такого негативного отношения и очень много там понимания. А вот этих 3-4 СМИ, которые, возможно, находятся в одном городе даже, и, может быть, даже в одном здании.
Скорее всего, имеют одного бенефициара где-нибудь на Кипре.
Да, и они создают картинку. Мы сейчас вам покажем взгляд мирового СМИ. Но мы должны говорить, что это не мировой СМИ. Нет, это всего-навсего там вот одно здание в Лондоне, вот они транслируют.
Мы сейчас подошли к очень важному моменту. Я хотел бы для наших радиослушателей его объяснить. Он заключается вот в чем. Мы шагнули в информационную эпоху. Мы сейчас сталкиваемся с совершенно новым миром, который еще даже не исследован наукой. Только сейчас его начинают исследовать, там первые работы выходят. В школах нам не преподавали умение работать с большими потоками информации и критически ее оценивать. Поэтому я рекомендую каждому слушателю, каждому человеку, когда он сталкивается с различными потоками информации, относиться к ней критически. Стараться использовать 3 или больше источников для того, чтобы складывать собственное мнение. Причем желательно, чтобы эти источники были разнонаправленные по вектору.
Вот смотрите, Сергей, Алексей, к вам вопрос обоим. Приведите примеры. Для наших слушателей очень важно понять. Вот примеры той русофобии, которую вы видели или могли бы так яркие для вас образцы.
Послушайте, Майдан. Я, как бывший представитель битвы за Донбасс, я провел 3 крупнейших митинга в России в защиту Донбасса. И, естественно, я сталкивался с заукраинцами, или как их сейчас принято называть, укропами. Вот. И с этой идеологией. Я вам могу сказать, что там русофобия переходит, ну, все разумные границы до того, что расчеловечивают, делают торты из детей, на которых пишут «москальский ребенок». Что это, если не русофобия? Если вы думаете, что это происходит где-то далеко в Киеве, вы ошибаетесь. В Москве проживает диаспора из 1 миллиона украинцев, и какое-то количество из них полностью поддерживают новый режим Порошенко. И я сталкивался с этим.
А как так может происходить, что люди, живущие здесь, и наши средства массовой информации, ну, мягко скажем, строги по отношению к русофобии, такого вот порядка, как вы сказали. Но нам кажется, что наши средства массовой информации более объективны. И вместе с тем все равно срабатывают. Что это? Этническая солидарность, гражданская солидарность. В чем смысл?
Смысл в том, что русские, как большой цивилизационный проект, стали, я простыми современными членами скажу, немодными. Не модно быть русским, не модно причислять себя к русской нации. Поэтому
это у кого не модно?
Это у всех, кто находился с нами в большом русском мире, в рамках Советского Союза, в рамках Российской империи. И у многих этнически русских. И если у украинцев есть их идентичность, которая им предлагает какие-то определенные профиты ментальные, они отказываются от общерусской идентичности. Тогда как 100 лет назад, мы знаем, перед революцией в Киеве, самый крупный клуб русских националистов, люди пошли на расстрел за свое право быть русскими. То же самое произошло и во Львове. Тогда быть русским было почетно. Можно было пойти на Голгофу за свое русское имя. А сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что вот эта идея русскости положительная, она не сформирована, она утеряна. И когда человек говорит слово «русский», у него нет ассоциативных положительных связей.
А в чем вина-то? Вот давайте мы Сергея спросим. Сергей журналист, действующий, молодой, энергичный. Он внутри этих всех СМИ находится. Как вы считаете, это профессиональная недоработка? Или наши журналисты сами не умеют на это ответить? Или сами не могут построить этот образ привлекательности России?
Я могу сказать вот как человек, который лично вот пережил такой перелом от глобализма, то есть я был одно время глобалистом, человеком, который не думал, что вообще национальность вообще, что это такое, к, скажем так, человеку с определенными национальными желаниями и с определенным национальным мышлением. То есть как это произошло? Я действительно видел, когда был вот таким вот сторонником одного большого мира, что нету никаких вот национальных, вот нету ничего, все это вот было прошлое, русские, там еще кто-то, это все было тогда, а сейчас мы будем летать в космос, у нас будет один язык универсальный, там английский или какой другой, и вот все, ну вот мы вот такие, у нас одна культура, все так общее. А когда начал сталкиваться с какими-то личностными кризисами, там, связанными со взрослением, с какими-то, может быть, первыми какими-то неудачами, сложностями, когда вдруг понадобилась какая-то поддержка внутренняя, что-то вот, что вот, за что схватиться, где этот стержень. И тут выяснилось, и плюс прочтя определенную литературу, там, научную литературу, касающую психологии, я понял то, что действительно человек – это не существо без корня. Это существо, это такая очень сложная вещь, сложный такой механизм, как его ни с какой стороны не смотри, у которого очень сильная, мощная корневая система. И я смотрю, а что же у меня вот это вот, кто я? А я вот здесь вот как бы вот вырос, вот у меня здесь родители, вот они кто? Ага, русские, так, что вот для нас? Я понимаю, что русские, это для нас синонимом являются православные. Ну, вот это мое личное мнение, я согласен, что может у других, как может быть другое. Но смысл именно в этом, вот в осознании себя и вот в нахождении этой корневой системы. И с этим любой, мне кажется, столкнется в какой-то кризисный момент, потому что, а почему вот в средствах массовой информации, вот в общем поле не звучит этой русскости, почему ее нет? Я боюсь, потому что мы не создаем или очень мало создаем какого-то такого продукта.
В совершенно разных сферах.
В разных сферах в современности. Мы пытаемся сказать, что вот наши деды, они были молодцы. Да, наши деды были молодцы, но мы-то тоже должны что-то сделать. Мы-то тоже должны куда-то идти, что-то строить. Какие-то мы должны делать открытия, мы должны вот осваивать.
Должно происходить постоянное позитивное действие.
Молодые люди это видят, чувствуют. Молодежь это чувствует.
Вы хорошо сказали о единой корневой системе. Меня как-то поразило вот наше как бы национальное дерево, символ русской природы, береза, березка. Оказывается, что березовая роща – это не просто отдельные березки. Береза – это потрясающее дерево. У нее, вот березовая роща, единая корневая система. Действительно, если одна березка там растет где-то...
То есть это социум, можно сказать.
Можно так, то есть вот они вроде стоят отдельно, эти березки, а вместе с тем это абсолютно один организм. Если где-то там источничек маленький, водички, ручеечек где-то там у одной березки, она все остальных березок снажает. Это поразительный образ и поразительная целостность. Но понятно, что о чем вы говорите, но с другой стороны, чем нас, русских, я даже знаю некоторые бизнесменов, хороших и очень богатых, которые, к сожалению, вот на Радонеж-то денег не дают, а на всякого рода, как мне кажется, пустые затеи, с удовольствием деньги. Вот один из таких начал делать русские клубы. Вот давай я за русских людей буду делать русские клубы. Я говорю, слушай, ну давай мы сначала определимся, что такое русский, что такое русский, что русским сейчас нужно. Вот ты, мы будем заниматься русскими ремеслами. Ну хорошо, давай русские ремесла. Вот ты представь себе вот современного молодого человека или девушку, которая, и вот она сидит на 30-м этаже дома, который ты же и построил. И что она там будет, лапти, что ли, вот? Или макраме какое-то русское такое вязать? Что она будет делать? И лапти, это к чему это, если эти промыслы какие-то? Они как сувенир. Они еще как-то куда-то там годятся. Или матрешки. Вы знаете, вот у меня дома, например, я не знаю, вот, кстати, матрешка есть у вас дома, хоть одна?
Вот, кстати говоря, нет. Нет.
А у вас? Я подарил ребенку, да, чтобы она...
Хоть знала, что это такое.
Это дело в том, что матрешка очень важна с метафизической точки зрения.
Это ладно. Вы философ, вы глубокий человек.
Я ребенка пытаюсь научить понимать этот мир через матрешку в том числе.
Вот, да. Ну, какой-то образец, это понятно. Но вот для меня лично не очень матрешка-то интересна. Да я думаю, для большинства, для наших слушателей. Вот покупает там матрешку, видимо, Горбачева, видимо, да. Там Путина и так далее. Ну, это же вообще профанация.
Это старинный сувенир.
Ну, какой-то сувенир, чуть-чуть откуда и так далее. Русскость. Вот сейчас заканчиваю нашу программу. Давайте все-таки выйдем на положительные и на планы. Вы поставили свои задачи. Во-первых, еще раз сформулируем, какая задача стояла перед конференцией. И что вы получили в результате? Получили ли вы ответы на те вопросы, которые ставили?
Значит, перед конференцией стояла задача вывести уровень русофобии, как вы в начале передачи сказали, с маргинального уровня на уровень национальный и даже на межгосударственный. Мы очень удачно провели конференцию перед выступлением нашего президента на Генассамблее ООН, поскольку вопрос русофобии там поднимался, если не в прямой речи, то в кулуарах точно. Все это понимают, все осознают эту проблему как в международных отношениях, так и внутри России. И наша задача была артикулировать русофобию как явление, а дать ей характеристики. Мы ей характеристики дали. Мы сравнили русофобию с другими формами ксенофобии, в том числе с антисемитизмом, с которым есть успешный опыт борьбы во всем мире. И попросили приравнять русофобию к другим формам ксенофобии, в том числе к антисемитизму, отреагировать на это законодатели Российской Федерации и международные институты, которые должны будут следить за проявлением русофобии. Мы сейчас будем делать портал информационный, куда общими усилиями будем собирать информацию, то есть мы будем каталогизировать русофобов. Мы будем смотреть, из каких стран и какими компаниями они действуют, кто их финансирует.
Каких целей, конечно.
Конечно. И также, как государство Израиль никогда не подаст руки государствам и компаниям, увлеченным в антисемитизме, мы также предлагаем нашим предпринимателям и политикам не подавать руки тем государствам и компаниям, которые увлечены в русофобии.
Ой, хорошо сказать, но антисанкции, знаете ли, все-таки болезненны для нас немножечко. Но вместе с тем...
Они делают нас сильнее.
Ну да.
Это неизбежный процесс. Нам нужно... Наша страна выздоравливает. Тяжело, но выздоравливает. И когда у нас появляется такая прекрасная возможность, как выздороветь под санкциями, ей обязательно надо воспользоваться.
Но будем надеяться, что мы выздоровеем под санкциями и все-таки вот эти антисанкции как-то снимем. И с нас санкции снимут.
Дай бог.
У вас какое-то тоже...
Да, я бы хотел сказать так, что мы можем предложить русофилам. Вот я лично выскажу свою точку зрения, потому что я не президент Российской Федерации и человек, не, скажем так, не государственный, но все-таки занимающийся всем вот этими вот информационными делами. Вот чем мы связаны с Европой и с Америкой? Ну, конечно же, мы связаны с христианством. Конечно же, это основа нашей культуры, это абсолютно точно, это основа для нашего вообще общения друг с другом, понимания друг друга.
Христианской этикой и морали.
Это христианство, это вот то, что, на чем мы выросли, что является для нас основополагающим, в чем вот эта корзина, в которой мы сидим. И о чем мы говорим? О том, что сейчас Россия является вот тем носителем вот этой культуры, европейско-христианской культуры, которая, возможно, даже в более находится лучшем, в более, скажем так, в лучшем состоянии, чем культура в Европе и в США, потому что она пошла в разрушение, в какое-то вот в разрушение и христианских идей, в разрушение вообще идей семьи, вообще любого каких-то таких вот позитивных моментов. Мы это разрушение, мы это чувствуем и по контенту, который создается, по фильмам, которые снимаются, по темам, которые их интересуют людей в массовом порядке. А мы говорим, русские, мы не какие-то там вот инопланетяне, нет. И почему нам, русским, нравятся западные фильмы, почему мы читаем литературу западную, и мы ее понимаем, потому что у нас общая вот эта система ценностей,
общехристианская
цивилизация. Но мы не можем сказать, что у нас общая система ценностей с многими и многими-многими людьми, которые сейчас на Западе занимаются уже чем-то, что не является европейской христианской культурой. И вот да. С ними
то
мы
есть наши
отличаемся.
Ценности, и почему мы любим французские фильмы, даже Голливуд с таким удовольствием, универсальные эмоции, универсальные ситуации, очень похожие на наши. И ценности, в общем-то, закладываются, что мы в тех же американских мелодрамах видим. Это история любви, это история сражения папы за свою семью, за детей. Там уже начинается как?
История самопожертвования.
Самая примитивная история. I love you. Я тоже люблю тебя, дорогой. Детку обнимаю и так далее. И вдруг эта детка взрывается. Ну все, ребята, теперь папа отомстит всему миру за гибель своей семьи. Ребят, спасибо большое, что вы были сегодня в студии. Я думаю, что вы хорошо, вообще замечательно, что вы эту конференцию на таком уровне и так статусно ее организовали, что это не просто посиделки в парке Горького, где можно поговорить на разные темы. Я надеюсь, что эта конференция будет не только выражением обид наших русских и высказывания своих обид всему окружающему миру о том, что вот нас не любят. Русских боятся. Русофобия – это боязнь русских. Мы... Наша задача, чтобы нас полюбили. А мы для этого должны полюбить себя самих и быть русофилами, да. Любить русских людей и понять, в чем наша особенность. Что мы в себе на самом деле любим более всего. А если будет так, если человек любит себя, так его и другие полюбят.
Да, все так. Благодарю вас. Слава Христу.
У нас был в гостях Алексей Живов, координатор конференции и соорганизатор конференции «Русофобия. Информационная война против России» и журналист Сергей Лютых. Спасибо, ребята. Очень признательны за вам за беседу.
Спасибо. До свидания.